Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Музее наивного искусства проходит сейчас новая выставка. Называется она «Люсизм» по имени художницы Люси Вороновой. Ну, Людмила Владимировна Воронова, если по паспорту. А в нашей студии в гостях куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Яна Таушканова. Добрый день.
Здравствуйте.
А как долго вы готовили выставку Люси Вороновой из собрания московского коллекционера Александра Воронина?
У нас обычно выставочный план музея очень продолжительный, да, 2-1.5 года. Такие сроки, поэтому разговоры об этой выставке, они велись около года, то есть такой большой проект, да, на весь второй этаж, и была довольно длительная подготовка. Но нужно сказать, что с художницей Люсей Вороновой мы знакомы с 2017 года. Потому что на открытие нашего музея нам Сергей Тарабаров подарил ее один графический лист. И с тех пор как бы мы знали, что есть такая художница, у нас даже был вот этот лист, который мы изучали, и, конечно, было подспудно желание сделать выставку этой яркой художницы.
Я такие выставки называю витаминные, потому что после таких выставок, ну, кстати, хорватский наив тоже был, тоже очень витаминная выставка, после нее выходишь, как будто бы, я не знаю, объелся дынь, персиков и абрикосов. Хотя, наиболее яркие – это, вот, конечно, ее живописные работы, которые на красном фоне, на желтом, но были у нее периоды непростые, темные.
Да.
Расскажи, может быть, биографию в двух словах.
Люся Воронова родилась в Москве. Она, кстати, родилась в очень интересном месте, и как будто бы сама судьба ее заставила или предопределила стать художником, потому что она жила, сейчас это памятник архитектуры, в Кадашевском переулке, и рядом находилась Третьяковская галерея. И сама Люся рассказывает в своих интервью, что когда ее там буквально трехлетней купали голенькой ванной, она в окно видела Третьяковку. И, конечно, они с бабушкой, которая принимала участие в ее, в том числе, воспитании, ходили часто в Третьяковскую галерею, и с мамой она рассказывает, что они ходили, и больше всего Люсю там поражал именно зал иконописи.
Ну, в историческое здание Третьяковки, да, имеется в виду, в Лаврушинском переулке, которое...
Дальше нужно сказать, что у нее довольно интеллигентная семья, обеспеченная на те времена. Это папа у нее генерал, мама судмедэксперт. С этим тоже связаны вот эти как раз некоторые темные образы, да, о которых мы будем говорить. И она не просто судмедэксперт, она была главой отдела именно судмедэкспертизы, и самые сложные случаи, как рассказывает Люся, она сама с ними работала. Также у Люси есть сестра, она химик. То есть вот такая семья довольно, да, отдаленная как будто бы от искусства, но все ее всегда поддерживали, Люсю, в ее желании рисовать, а она с детства мечтала быть художником, тоже вот в ее цитатах это мы встречаем на выставке в том числе. И она занималась, да, и родители там нанимали ей учителей, то есть она занималась и с частными преподавателями рисованию, а позже уже и в университет окончила.
То есть она нетипичный такой художник, наива, где обычно самоучки, да, люди без образования, которые приходят в творчество, это скорее как терапия для многих. Поправляйте меня, Яна.
Да, на самом деле, так как у нас музей наивного искусства, часто мы слышим этот вопрос о том, что наивная ли Люся, да? И я выскажу два мнения. Первое мнение искусствоведческое, а второе Люсина. С искусствоведческой точки зрения Люся – это не наивный художник, но надо сказать, что рядом с наивным искусством стоит такое понятие, как художники-примитивисты. То есть это люди, которые получили профессиональное художественное образование, но они осознанно берут вот эту визуальность наивного искусства, детского рисунка в том числе, там, наскальной живописи и так далее, и это в своем творчестве, да, это стилизуют. Люся, вот по таким каким-то меркам, да, ее можно назвать примитивист, так как мы в ее творчестве действительно все это видим, все эти влияния, всю эту стилизацию. Но наивно ее не назвать, так как вот наивные мастера это действительно по канону, да, должны не иметь художественного образования. Это, как правило, люди, которые уже в довольно зрелом возрасте, начинают писать картины, и самые такие исконные, такие правильные, наивные художники, ну, в кавычках говоря, это люди, которые в музеи-то иногда не ходили даже. То есть это полностью какой-то самородок вне культурного контекста человек. Вот. Такой комментарий искусствоведа. А что говорит Люся? Люся говорит, что не нужно определять, да, не нужно называть меня наивной, ей очень не нравится, когда ее называют наивным художником, и не нужно ее называть примитивистом. Она люсист. И, собственно, вот по ее этой цитате мы и назвали свою выставку «Люсизм», и действительно Люся очень корпусно выделяется среди художников современных, да, ее выставки ведь проходят, а у нее на счету уже более 50 персональных выставок, и под знаком современного художника, да, просто обычного современного автора. Но и среди современных художников она выделяется, и среди примитивистов в том числе, поэтому, да. Но я бы сказала, что нет ничего зазорного называть себя примитивист, потому что это направление, как бы основными такими художниками этого направления были наши русские авангардисты Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Они как раз и придумали этот примитивизм и всячески тоже коллекционировали в том числе народное искусство самодеятельных авторов и им активно подражали, поэтому не знаю, почему Люся так негативно к этому относится, но чисто искусствоведчески это вот так.
Нет, ну она классно придумала, что действительно придумала себе целое направление – люсизм. Мне очень нравится, как вы в пресс-релизе написали, что ее творчество на пересечении народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда. А еще напомним, Никопи Росмани и Анри Таможенник, Руссо, да, они же были вот как раз наивисты.
Да, они исконные наивные художники как раз, и это самые известные представители наивного искусства в мире. По творчеству Руссо появился сам термин наив, да, а Никопи Росмани, как бы вслед за ним, кстати, был тоже открыт русскими, и первая его выставка прошла в Москве, выставка «Мишень», и в том числе он тоже вдохновил Ларионова, Гончарова, Динский собирал активно вот вывески. Пиросмани работала с вывесками, и поэтому, да. Она, Люся сама говорит, что очень любит Ника Пиросмани, и вот такие округлые формы его живописи мы у Люси тоже видим, да, вот это некое заимствование. Я бы сказала, переосмысление скорее, нежели заимствование. Вот, и сама она в этом признается. То есть она не отчуждает это искусство, и оно ее впечатляет, но себя она к нему не относит.
Ну, у меня тоже вот было ощущение, что где-то здесь от Пиросмани что-то просматривается, от Ларионова, безусловно, и еще Матисс не угадывался, Матисс вот в этих фонах ее знаменитых. Яна, думаю, что расскажет об этом.
О фонах, да, конечно. Нужно сказать, что вот как раз эти фоны, и в том числе ее вот эта увлеченность инородным, да, вот как вы в пресс-релизе прочитали, связана, вот тут я сделала некоторое отступление, с ее образованием. Училась она в Московском технологическом институте, и училась она не на живописца, а на художника ДПИ. И не просто художник ДПИ, а именно художник, работающий с текстилем. Ее дипломом был как раз гобелен. И в этом университете, несмотря на то, что это были там 70-е годы, они ездили в деревни, в экспедиции студенты, и смотрели на творчество вот таких вот народных мастеров. В том числе, например, Люся там знакомится с Владимиром Зазнобиным, это такой скульптор, да, наивный, мы его работы, кстати, показывали у нас в музее, и они ее очень впечатляют. И вот эта вот образность тоже у нее присутствует. И вот эти фоны, они во многом очень декоративны, поэтому ее вот этот бэкграунд художника ДПИ, художника, работающего с гобеленами, он есть. Но вообще, как говорит Люся, этот фон, он рождается из разговора с человеком. Ее любимый жанр – портрет, в том числе автопортрет. На выставке аж 4 автопортретов художницы.
А они разных лет, да, эти
портреты? Они разных лет, да, они абсолютно разные по настроению. Там есть, где Люся рисует себя в виде клоуна, и не все сразу ее узнают в этом автопортрете. Есть классический автопортрет, мне нравится его название, автопортрет «Большая любовь». Это уже вот в зрелом возрасте написанный был. И есть графический лист, тоже вот, который отражал как раз сложный период ее творчества. Там Люся изображает себя с такими впалыми скулами, Вот, но фон, он пишется долго, и он рождается из разговора с моделями. Например, когда Люся пишет портрет, она очень долго, очень медленно так беседует с моделью и пишет ее портрет. А когда модель уходит, у Люси очень много времени, она может несколько дней писать фон от впечатления с этого разговора, и, как говорит Люся, она работает по 18 часов в сутки, и фон этот, вот если присматриваться, вот вы у нас были на открытии в том числе, вы, наверное, видели, насколько он многослоен. Она работает вот как раз очень так кропотливо, очень долго, и в этом фоне выражает... Ну, вот этот самый разговор, да, это самое впечатление. Поэтому фон, он всегда разный, он всегда декоративный и такой вот интересный.
Да, на фоне, вот я просто держу в руках буклет небольшой. Фоном могут служить какие-то овощи, фрукты, кабачки, арбузы, цветы. Но сюда же может закраситься расческа или какие-то ключи. И снова какая-то расческа. И вообще что-то совершенно непонятное. У нас была дискуссия даже на вернисаже, что это патиссоны или грибы, непознаваемое нечто. Или на другой картине фоном могут проплывать какие-то клоуны в лодочках, или пробегать тоже клоуны. Какие у нее есть какие-то постоянные, так сказать, любимые сюжеты для фона?
Вот клоунов вы упомянули, действительно, эта линия у нее очень такая магистральная, я бы сказала, она повторяет очень много произведений, связанных с клоунами, у нее очень много орликинов, у нее есть работа «Королева клоунов», «Себя», опять-таки, она пишет в этой ипостаси, и здесь очень интересно, потому что, с одной стороны, это как бы орликины, то есть комедия дель арта, западноевропейский такой образ, а с другой стороны, вот это вот круговорот вот этих маленьких орликинов, как заводных куколок на фоне, да, обратите внимание, она напоминает наши русские такие балаганные истории с представлениями, с петрушкой, в том числе вот это орнамент в крапинку часто у нее встречается, как раз вот отсылка некая к этому самому петрушке. И вот эта тема, она у нее повторяется, и она одна из излюбленных. Что еще она любит, это арбузы. И на самом деле арбуз – это важная такая ягода в наивном искусстве, потому как у наивных художников есть такой ряд образов, которые они повторяют. Они называются в искусствоведении архетипы. Да? И один из архетипов – это образ изобилия. Образ изобилия, как правило, это очень такой присыщенный натюрморт, в центре которого арбуз. И вот заметьте, да, арбузов очень много, они и на фонах встречаются, они и самостоятельные такие единицы, если мы говорим о натюрмортах. Вот это тоже есть. Но больше всего, наверное, все-таки Люся любит флоральные такие мотивы, да, цветочные, в своих фонах. Опять-таки мы в них видим, ну, на экскурсиях уже проведенных, да, люди отмечали, и там халат мамы они обнаруживают в этих тканях, да, в этих орнаментах. Кто-то видит в этом какие-то там знакомые с детства образы, которые он там видел на коврах и так далее и тому подобное. То есть все это, конечно, здесь есть. Но если говорить о тех деталях, которые вы замечательно подметили, потому что не всегда они бросаются в глаза из-за этого вот как раз обилия орнамента, это там, например, ключ, книга, часы. И здесь мы не должны исключать то, что Люся – это художник-профессионал, художник, который изучал и изучает историю искусства, который начитанный автор. И, конечно, в этих ярких, красивых, на первый взгляд, простых визуально композициях спрятаны некоторые символы. И в том числе мы встречаем, например, с изображением прекрасных женщин, которых она очень любит писать, например, изображение бабочки, да? И эта бабочка, она может нами трактоваться совершенно по-разному, как некая такая мимолетная красота, да, которую Люся запечатлевает и в портретах этих женщин, и в фоне этом прекрасном. И бабочка у нас это древний вообще образ еще с Древней Греции, и он означает душу, потому что психе, да, с греческого это и душа, и бабочка переводится. В том числе вот психе, если помните, возлюбленная Амура, она как раз с крылышками бабочки изображается часто. В общем, там каждый вот этот знак, символ, он может быть расшифрован, и оттого Люсино творчество, оно очень глубокое и затягивающее.
Значит, мы сказали, что она очень любит писать портреты и автопортреты, потом натюрморты, очень тоже много у нее таких работ. Ну и как это назвать, жанровые, да, сцены, наверное? Несколько.
Ну, это скорее такие групповые натюрморты даже. То есть у нее не объединены персонажи каким-то сюжетом, они сидят и позируют. Вот обратите внимание, они всегда сидят и позируют, держа в руках, там, может быть, тоже корзинку с фруктами, или глядя так пристально, или...
Ребёнка,
да. Кстати, вот эти очень умильные сцены с детьми, я думала, что это родственники какие-то изображены или друзья, но на самом деле часто Люся именно приглашает натурщиков для позирования.
Процитирую саму художницу. «Фон – это плетение дней, событий, мыслей. Люди рассказывают мне свои истории, а я свиваю из них поле жизни без конца. Жизнь, люди бесконечны, бессмертны. Фон рисуется сам собой». А расскажи еще, пожалуйста, Яна, вот про этих натурщиц, которых она тоже, Ася и Аня,
да,
были
верно.
У нее любимые, так сказать, модели.
Вот это действительно очень интересный такой момент, что, глядя на работы Люси, да, иногда даже эти овощи, они могут казаться немного искусственными, да, потому что они вот таким черным обведены контуром, они такие характерные очень, но Люся никогда не работает без натуры. Для нее это очень важно, вот как выучка такого художника, и она, когда у ней появляются средства, она заказывает натурщиц, и натурщиц профессиональных, что, кстати, не дешевое удовольствие, и, как правило, вот те, кто позирует хорошо, кто ей нравится, это вот одни и те же самые натурщицы, мы их встречаем в названиях, действительно, там Ася, Таня, Вера есть, Настя, они позируют ей, и сама Люся рассказывает, что для нее нет ничего прекраснее, чем писать женщин, в том числе женские тела. На выставке есть тоже такая часть, связанная вот именно с обнаженной натурой, Люся любуется ими. Мужчин практически не изображает. Но, кстати, вот в этих ранних графических листах, которые у нас представлены, там есть мужчины, и обратите внимание, как они сидят тоже на стульях, это натурные классы, то есть там уже Люся рисовала, кого приходилось, да, когда приходишь в натурный класс, а когда у нее уже появилась возможность, она вот рисует того, кого она хочет.
Есть какое-то деление ее жизни, творчества по периодам? Можно ли как-то классифицировать?
Я думаю, что да, эти периоды, они будут такими обширными. С одной стороны, потому что лицом к лицу лица не увидать, да, а с другой стороны, есть некая закономерность в ее творчестве. Я бы сказала, что начиная с 86-го года Люся активно начинает работать именно с бумагой, работает маслом на бумаге, либо темперой на бумаге, отходит от декоративно-прикладного искусства, потому что создать один гобелен – это год работы. Ее это тяготит, что вот ей хочется очень много образов плодить и плодить, а не получается из-за техники. И она пробует себя в этом, при этом у нее нету средств. Она перебивается, работает уборщицами, натурщиками, натурщицей тоже и так далее. И
что случилось? У нее уже была семья обеспечена, мы сказали в самом начале.
Такое время, да, тяжелое, действительно, там распад Советского Союза, она ездит, живет за границей очень много в разных странах она пожила, и действительно это время было сложное для нее, и в том числе она пыталась быть именно художником и большую часть времени уделять именно вот работе как художник, и она рисует на вот этих листах, но мечтает рисовать на холстах красками. И в 2006 году она знакомится с коллекционером Григорием Пельманом, который делает ей выставку, который ее начинает спонсировать, и, как она сама говорит в интервью, он подарил мне холсты. Да, то есть благодаря вот этой поддержке она смогла писать на холстах. И мы иногда видим даже вот на выставке графические листы очень грустные, такие тяжелые, у них название, например, «Очень одиноко», или «Завтра будет хорошая погода», как будто бы сегодня ее нет, да, и там такие надломленные деревья, если это пейзажи. И потом разворачиваешь голову в одном зале, и там уже очень яркие картины, и это все тоже 2006 год. То есть вот такой вот перелом произошел, Люся раскрылась как автор, и она начинает писать типичные для того, что мы представили на выставке вот эти вот как раз портреты этих дам, но от года к году нарастает декоративность. И вот приходя к 10-м годам, эта декоративность очень нарастает и появляется, уходит яркий красный, который царит все время, и приходит черный и такой охристый. И декоративности становится больше и больше. Работы настолько послойные, настолько обогащенные, что даже холст, он из него выпирает немного вот эти слои краски. Mm-hmm. Вот. И Люся все больше уходит от предметности в сторону вот декоративности и орнамента. И у нас выставка, да, заканчивается 2017 годом, таким образом она 30-летнюю эволюцию художницы показывает. А сейчас проходит у Люси выставка в Москве, в музее декоративно-прикладного искусства. Иргала Марка она называется, как куст, такой красивый куст с ягодами. И там Люся показывает свое творчество именно 20-х годов. 20-х, конца 19-й, там 18-й, 20-й. И если вот посмотреть на эти вещи, это уже просто пиршество орнамента и практически отсутствие какой-либо натуры. Если там появляются образы, то они очень тоже стилизованные, практически как геометрические фигуры. То есть там практически уже такой Люсин супрематизм, как выразилась одна искусствовед. И вот сейчас у нее в творчестве действительно царит вот эта музыка орнаментов. Сама Люся отмечает как раз вот эту музыку и отмечает теорию струн, в которой, как она говорит, я до конца не разобралась, но ей нравится тема вот этой теории струн о том, что вот нечто есть неуловимое, но оно чувствуется как некая гармония, и вот эту гармонизацию она пытается на своих холстах показать. Поэтому у нас на выставке представлены такие три блока, да, ее эволюции, и можно посмотреть на выставке в Москве вот то, чем она сейчас занимается.
То есть она продолжает работать по сей день, да, несмотря на то, что ей уже там 70...
70 лет, да.
70 лет. Отчего она не приехала к нам на открытие? Или, может быть, собирается художница приехать на выставку?
Очень занятая Люся. Как раз эта выставка, которую я упоминала, она открылась 10 октября, и там такой процесс, да, встречи, какие-то те же интервью и так далее. И, конечно, Люся не смогла выбраться, но мы с ней поддерживаем связь. Она пишет, и вот последний раз мы с ней общались, буквально вчера, и она говорит, я вот вам отправлю каталог своих произведений. В общем, мы с ней активно общаемся, но на выставку, к сожалению, она не смогла приехать. Так же, как и коллекционер в последний момент, тоже у него там случились накладки расписания, и он тоже, к сожалению, не смог быть. Вот, поэтому сами отдувались.
А каталог тех работ, которые сейчас в Москве, в музее,
да,
ДПИ.
Да.
То есть совсем свежих работ.
Да, свежих. Как раз вот это та самая мозаичность. Люся называет вот этот свой период творчества мозаичность.
Угу. Будут ли проходить какие-то лекции, экскурсии, вот как обычно у вас идет параллельная программа с выставкой?
Меня всегда интересовала такая тема, как женское наивное искусство, потому что в основном, кстати, мы знаем очень много мужчин, и даже вот первые имена, которых мы называли, да, Анри Руссо, Нинка Пиратмани, а хотелось бы рассказать о женщинах, потому что женское наивное искусство – это тоже отдельная такая история, и решили мы с коллегами, что это как раз повод поговорить об этом. У нас будет цикл лекций о женщинах-художниках, не только русских, но и зарубежных. Будет лекции, показ фильма. И сопровождаться вся эта параллельная программа в том числе будет мастер-классами. Мы будем пробовать работать в разных техниках, которыми работают наивные художники. А ведь там самые разнообразные техники. Кто-то пальцами работает, как Нина Горланова, например, пермская художница. Она работает акрилом и пальцами на бумаге. Вот мы будем так пробовать. Мы будем, конечно же, пробовать нашумевшие в прошлом году наши мастер-классы. Это живопись на стекле. Надя Швегвич-Будай, хорватская художница. Вот мы будем пробовать, как она работает. Ну и там много всех карт раскрывать не буду. В общем, будет очень интересно. И параллельно...
Это вот совершенно сумасшедшая, конечно, техника хорватского писания на стекле. Реверсная, да?
Да, реверсная, правильно.
Называется, когда все наоборот. Ну, то есть у меня просто не укладывалось в голове. То есть до какого-то момента укладывалось, а как это все-таки... на практике получается, это какое-то просто чудо.
У меня не укладывалось в голове, это еще и потому, что художники хорваты – это люди, окончившие 4-8 классов сельской школы. То есть это совершенно какие-то самородки, которые вот в этой сложнейшей, да, по пространственному мышлению техники работают. А классики хорваты работают даже без эскиза. То есть они берут прозрачное стекло, ставят его на коленку и начинают рисовать. Это, конечно, просто не укладывается действительно в голове.
Да, там получается, что сначала фон наносится, да?
Наоборот, как раз-таки, все начинается с деталей переднего плана.
Точно, да.
То есть, если вы хотите нарисовать глаз, то вам нужно сначала вот этот блик поставить, да, на прозрачном стекле, потом радужку, потом уже вот этот фон и очертания глаза. У хорватов, кстати, часто получается так, что они немного путаются, и что-то перекрывает другое, да, такое, и очень внимательный зритель такое заметит, вот. А сложно еще и тем, что оно не просто наоборот надо писать, да, в обратном порядке, но и отображается слева направо картинка, и часто хорватские люди, да, на их картинах, они левши. Потому что в эскизе у художника он был правшой, а потом отображается все слева направо, и он левша, оказывается.
Да, но на мастер-классы народ приходил вот именно вот на такие.
Очень много было, и мы по сей день получаем звонки о том, что а когда будет повтор, а когда мы снова сможем на стекле пописать. Поэтому вот этот подарок в виде этого мастер-класса мы проведем и хотим его провести ближе к Новому году. Выставка у нас, потому что очень длинная, и в том числе в Новом году, ну, ближе там к декабрю, празднуется столетие Ивана Генералича, вот этого самого главного, первого хорватского наивного художника. В том числе к этим событиям мы тоже хотим приурочить этот мастер-класс.
Ага, понятно. Значит, ближе к декабрю будем смотреть за анонсами. Еще, наверное, стоит сказать, что работы Люси Вороновой хранятся во многих частных и музейных коллекциях по всему миру, в том числе и в Третьяковской галерее, куда она ходила с детства со своими родителями, и в Русском музее, и в Московском музее современного искусства. Ну и более 50 выставок, это тоже, конечно, говорит само за себя, этот факт. Что-нибудь еще, может быть, мы скажем?
Да, я бы хотела обратить внимание еще на то, что Люся очень активно пишет дневники, так называемые. Mm. И вот некоторые вытяжки из этих дневников, а некоторые из ее интервью мы включили в экспозицию, желая показать вот это присутствие автора не только в виде ее работ, не только в виде автопортретов, да, с которых она смотрит на зрителей, но и в виде вот этих текстов. И надо сказать, что они очень откровенны, они очень такие искренние, потому что Люся, когда писала эти дневники, она не предполагала, что их кто-то когда-то будет читать. И Русский музей принял часть этих дневников в свою коллекцию, кстати, вот, и эти цитаты, эти выдержки, они во многом объясняют иногда сложные Люсины работы, да, например, вот у нее есть картины с растрескивающимся фоном, такое вот поле, почти пустыня, которая покрыта трещинами, и на фоне этом находятся персонажи, и сложно, да, сказать, что это такое. Это не такой универсальный образ, как бабочка, ключи, книга. И вот сама Люся, да, мы вставили цитаты, где она объясняет, что это значит, что это такие вот частички жизни, вот эти моменты, истории, которые ей рассказывают люди, и которые складываются в такое, хоть и расчлененное, но единое пространство этого поля. То есть вот таких вот чисто авторских каких-то комментариев к своих картинам, мне кажется, это важный аспект, что они присутствуют в экспозиции, и хотелось очень это включить. Кроме того, что вообще для наивных художников, например, свойственно комментирование текстами своих работ.
Ну, вот же я же держу в руках
буклет.
Да, буклет. И могу процитировать те же трещинки. Рисунок трещинок на фоне – частицы жизни. Жизнь состоит из моментов, но это все равно цельная жизнь. Как поле земли – все в трещинах, но это цельное поле. Или о палитре, например. Сама художница говорит: «Моя палитра в холстах. Красный – жизнь, синий – небо, черный – вечность, охра – золото, много золота». Все так же, как в иконе, в народной культуре и искусстве классического авангарда. Сама себе, говорит художница, все, что я делаю, делаю для живописи, все мои поиски – это и поиск себя в живописи, это мой способ познания мира и себя. До 23 февраля работает выставка в Музее наивного искусства на Розы Люксембург, 18. Скажем еще два слова о выставке
«Другие измерения».
«Другие измерения», наверное.
«Другие измерения. Урал» – это тоже такой очень интересный выставочный проект, который открылся перед Люсей. И, кстати, в день открытия Люсиной выставки в Москве 10 октября мы его делали в сотрудничестве с такой некоммерческой организацией из Санкт-Петербурга «Аутсайдервиль». И выставка эта была очень спонтанной. Да, я вот вначале говорила, что мы планируем наш выставочный план за 2 года, а «Аутсайдервиль» к нам приехали на открытие выставки «Иные», аутсайдерского как раз искусства из коллекции Владимира Гаврилова, и говорят, вот мы сейчас поедем по Уральскому федеральному округу искать художников-аутсайдеров. И в конце нам нужно будет сделать выставку. Можно мы у вас эту выставку проведем, потому что вот вы говорите о наивном и аутсайдерском искусстве. С трудом мы как-то смогли выделить зал и начали работать над этим. И в том числе я выступила координатором в этом всем процессе, и это было нечто такое многоходовое, потому что «Аутсайдервиль» находились в Питере, я находилась в Екатеринбурге, а художники находились по всему федеральному округу, получается, уральскому, и они присылали свои работы, что не свойственно вообще музейным выставкам, они по почте их присылали. То есть от каждого художника приходила своя посылка. От художника или от организации.
То есть это помимо Екатеринбурга еще Челябинск, Пермь,
да,
Тюмень.
Тюмень. Это Салехард, это Курган, это села и поселки на самом деле, да, разные. Но в основном, кстати, представлен широко у нас, представлена Тюмень, Екатеринбург, пешком приходили художники, да, приносили свои работы. И для нас это... Для музея, да, это был такой проект очень интересный, потому что мы не можем позволить себе такой роскоши, а это действительно роскошь, как арт-экспедиция. А «Аутсайдервиль» вот это сделали. И они открыли для нас, в том числе вот художников, которых мы не знали, с которыми мы завели дружеские связи. Даже вот в Екатеринбурге, да, организации, которые есть, которые занимаются с художниками, аутсайдерами, мы вот сейчас с ними активно сотрудничаем, хотя раньше как-то почему-то не было вот этого повода для пересечения или не было возможности такой. И вот благодаря «Аутсайдервилю», которые на самом деле делают очень большое дело, в стране они единственная подобная организация, которая поддерживает авторов по всей стране. Они называют этих авторов резиденты, они их поддерживают финансово, они им помогают с художественными материалами, они помогают им с решением социальных каких-то вопросов, потому что авторы-аутсайдеры – это такой специфический, да, тоже круг художников. Вот. И они делают им выставки, в том числе за рубежом и в России. Поэтому с этой организацией мы хотели дружить, мы про них знали, про их вот эту работу, и вот нам удалось это сделать. На выставке представлено очень много авторов со всего Уральского федерального округа, и еще любопытно, что они разных возрастов. Начинается самый ранний возраст – это 16 лет, самый поздний – 60. То есть там такая вот прям раскладка очень яркая этих авторов. И разнообразна, конечно, техника, потому что аутсайдеры, в отличие от наивов, да, они еще более экстравагантны в выборе материалов, то есть там много арт-объектов, что наивам не так свойственно, а вот аутсайдеры могут эти арт-объекты делать из всего, даже из нехудожественных каких-то материалов, в том числе там у нас есть стул, в который воткнуты металлические штыри, да, и попробуй сядь на этот стул, и зеркало там с фразой «на блиссе», что мне пришлось, кстати, изучить. Знаете, что такое «на блиссе»?
Нет.
Я думала, что это какая-то французская фраза, а я вот просто там в силу своего незнания не понимаю, что это значит. И начала, в общем, полезла в интернет, да, первый шаг поиска информации. И оказывается, «на блиссе» – это фраза, которая молодежь говорит сейчас друг другу, и означает эта фраза, что «я чувствую себя хорошо, вот сейчас я как бы блистаю». Или еще второе значение этой фразы «на блиссе» говорят про человека, который очень модно выглядит. И вот там вот такой интересный арт-объект художницы из Тюмени Риты Обуховой, где зеркало, яркая рамка из такой самозатвердевающей массы, посыпанной блестками, и внизу подпись «на блиссе». То есть ты как бы смотришь в это зеркало, и ты должен ощущать себя на блиссе. Это очень любопытно и остроумно, потому как художники... Молодые, очень много там молодых девушек, отдельных авторов, Рита Софт, Рита Обухова, Екатерина Пухова, вот такие вот очень интересные авторы, вещи которых стали центральными на этой выставке.
Ну, то есть, технически это получается как? Этих художников находила организация питерская, Outsider Ville, да? А они уже присылали вам непосредственно?
Да, они присылали...
То есть отбор вы не производили?
Мы производили отбор с тем, что уже пришло, потому что пришло работ очень много. Пришло около 100 с лишним работ, а в экспозицию вошло порядка, наверное, 60-ков только. И мы отбирали эти работы, да, уже по ходу, потому что Outsider Ville опять-таки работал с этими художниками тоже онлайн. Они какие-то работы видели в экспедиции, а какие-то, например, у них не получилось увидеть, но они нашли художника. И художник составляет список, пишет, что там у него работа 50 на 50, а приходит полотно 100 на 100.
Как же так?
И ты идешь забирать это полотно с почты, там посылка весит 16 килограмм, и как бы думаешь, что там 50 на 50, холстик один пришел. Вот, и, конечно, мы уже командой музея отбирали работы, во-первых, чтобы они качественно не проседали, да, в нашей экспозиции, потому что это отбор у нас идет такой строгий, а с другой стороны, чтобы это было скомпоновано так, чтобы были представлены все регионы, были представлены максимально авторы, чтобы показать вот это разнообразие художников, которые отвечают этому направлению в Уральском федеральном округе.
Ну, а по темам и по сюжетам там, конечно, вообще разнообразие полное. От каких-то пейзажей вполне себе классических до инопланетян или каких-то там удивительных существ. Ну, можно сказать, еще время позволяет.
Ну, действительно, аутсайдерское искусство, оно изобилует тем, что они совмещают жанры порой даже, да? Это не просто там вот классика, как сравнивая с Люси, которая работает в довольно классических жанрах. Они совмещают очень много этих элементов, и в том числе вообще художник-аутсайдер классический, он плодит очень много символов внутри своих произведений. И в том числе у нас есть работы Леонида Загирмахера, это наш екатеринбургский автор. И это вот такие вот маленькие, там, 15 на 10 листочки графические, но они все испечатлены какими-то персонажами, какими-то символами. Причем, если это художник, как Люся Воронова, мы эти символы более-менее можем считать благодаря там истории искусств и насмотренности, то художник-аутсайдер, он эти образы и смыслы плодит в своей голове. И чтобы их разгадать, тут нужен ключ именно разговор с художником. Благо, он приходил на открытие, и этот ключ мы в какой-то степени получили, но это действительно такая вот феерия просто образов, смыслов, техник, жанров, размеров этих картин, начиная от графических там листов, да, маленькие какие-то обрывки из альбомов, которые художники там где-то находят, рисуют ручкой просто буквально шариковой, до вполне классических холст масла, холст акрил и так далее.
Художниками, вот эти вот аутсайдеры, они становятся художниками, берутся за краски, или карандаши, фломастеры, не знаю, ручки. После, как правило, какого-то потрясения, какой-то травмы или нет общего места?
Общее место присутствует. Надо сказать, что аутсайдер-арт, да, вот это направление, оно стоит рядом с наивным искусством, но с ним не пересекается. То есть наивные художники – это, как правило, люди уже в зрелом возрасте, которые начинают писать картины. И как раз вот тот автор, которого вы упоминали, Игорь Кузнецов, на выставке «Другие измерения», у него вот эти вот пейзажики, он ближе к наиву, потому что ему 60 лет, он работает в такой вот гладенькой, понятной технике. А художники-аутсайдеры – это тоже авторы-непрофессионалы, как правило, и они оказались либо в сложной жизненной ситуации, действительно, по социальным, по психологическим, по физическим каким-то аспектам они исключены из общества. И вот эта их исключенность, она проявлена в их творчестве и обуславливает вот эту яркость, иногда некоторые страшные даже образы, которые там есть. И изначально это искусство, оно называлось «Арбрют», собирал его Жан Дюбуфе во Франции еще в 20-е годы прошлого столетия. И он собирал свою коллекцию, как раз детские рисунки, он и наивов собирал, и собирал искусство людей с душевными расстройствами, и в том числе с инвалидностью. И он назвал это «Арбрют» как искусство необработанной культуры. То есть люди вот как раз исключенные, да, например, самые известные, художник, аутсайдер чуть ли не в мире, да, Александр Лобанов, наш русский автор, он 50 лет провел в психологической больнице. и писал там вот как раз эти вещи. Это вот прям такой классический пример художника-аутсайдера. И после этот термин «арблюд», он был немного изменен на английском языке и стал называться «outsider art», и сегодня мы называем этих авторов художники-аутсайдеры. И это такой действительно широкий очень круг художников, но действительно какой-то вот такой вот опыт у них присутствует.
До какого числа выставка проходит?
Выставка проходит до 12 ноября.
Значит, когда ближайшие ожидаются у вас экскурсии или мастер-классы вот в рамках выставок, которые проходят, то есть другие измерения, и выставка «Люсизм», с которой мы сегодня начали, живопись и графика Люси Вороновой, собрание Александра Воронина.
Каждую неделю в субботу и воскресенье мы проводим открытые экскурсии. В субботу, в воскресенье проходят кураторские экскурсии, я веду, а в субботу моя замечательная коллега Елена Тимошенко тоже ведет экскурсии, и ведем мы их по двум этим новым выставкам. То есть можно прийти в выходные в час дня, они всегда фиксированы, и пройтись по этим двум выставкам. Кроме того, можно в любой день прийти, да, музей работает со среды по воскресенье, и эту экскурсию уже платно получить, когда вам удобно. А первые мастер-классы и лекции, они начнутся, вероятно, с ноября, потому что сейчас у нас в октябре вот мы ведем активную подготовку к ним, и с ноября по февраль мы планируем активно вот эти этим всем работать.
Ну что же, и на этом будем прощаться. В студии «Радио Форум» была в гостях научный сотрудник отдела наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств и куратор выставки «Люсизм» Яна Таушканова. Спасибо, что нашла время, пришла к нам. Всех зовем на выставку.
Вам спасибо. Приходите к нам в гости. Нас очень интересно.